Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В первой половине часа вы услышите рассказ о преподобной исповеднике Гаврииле Меликесском и Гошкине. А во второй половине часа, по вашим просьбам, мы продолжаем радиоцикл из архивов радиостанции «Радонеж». Это авторский цикл Саввы Васильевича Ямщикова «Созидающие». Сегодня прозвучит его беседа с генерал-полковником Леонидом Григорьевичем Ивашовым.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию рассказ о преподобно-исповеднике Гаврииле Меликесском.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами познакомимся с удивительным святым, преподобно-исповедником Гавриилом Меликесским. Этот святой был одним из священников Марфо-Маринской обители, и годы его служения выпали на очень трудное для России время. В 1921 году он был рукоположен в сан диакона, а в следующем, 1922, архиепископ Тихон рукоположил его в сан священника. Конечно, батюшка прекрасно понимал, какое время наступает. Он знал, что это его решение служить Богу встретит множество испытаний, что, возможно, это мученический путь, но он встал на эту дорогу и смело и смиренно по ней пошел. И в 1922 году он был приглашен в качестве второго священника в Марфо-Мариинскую обитель. Уже была арестована и приняла свою мученическую кончину создательница обители, великая княгиня Елизавета Федоровна. Уже обитель была переименована в Марфо-Мариинскую общину, затем в артель. Время было очень трудным, и судьбы сестер складывались по-разному. Кто-то спешно покидал обитель, боясь арестов, боясь каких-то последствий. Кто-то, напротив, готовился к испытаниям, к подвигам. И совсем молодой священник, ему было чуть за 30, прибыл в эту обитель, где еще повсюду висели портреты великой княгини Елизаветы Федоровны. Еще совсем рядом, совсем близко к нему был ее подвиг, ее судьба. И начались эти трудные годы. На обитель писали доносы бесчисленные, это были какие-то разгромные статьи в прессе. И надеялись на то, что молодой священник как-то сдастся, не сможет выстоять в этих условиях. Но он смиренно нес свой подвиг, уже была закрыта обитель, уже сестры были высланы, был арестован настоятель, будущий преподобный исповедник Сергий. И в какой-то момент батюшка остался там совсем один. И когда обитель закрыли, остался только Покровский храм, батюшка продолжал свое служение. Но в 1928 году был закрыт и храм окончательно, потому что там были какие-то советские учреждения и утверждали, что храм мешает их повседневной жизни. Батюшка был переведен в церковь святителя Николая в Пыжах, но недолго продолжалось его служение, начались аресты. В общей сложности отец Гавриил провел в лагерях 15 лет, было 3 ареста, и нужно сказать, что удивительно спокойно он держался на допросах, спокойно и достойно. Допросов было очень много, они часто носили характер издевательский или очень сложный. Вот один из таких допросов. «Если обвиняете меня в государственном преступлении, скажите, в чем оно состояло?» — спросил я. «Вы не подчиняетесь и идете против власти». «Неправда. Против власти я не иду, и все государственные и общественные повинности выполняю, так что ваше обвинение в государственном преступлении неправильно. Вы распространяете свои религиозные предрассудки и тем подрываете могущество нашей власти. И в этом обвинении вы не правы. Никаких предрассудков я не распространяю, а как служитель Христов и служитель Святой Церкви исполняю долг пасторской службы, проповедуя Святое Евангелие и научаю людей любить друг друга, как заповедал Христос. В этом-то и обман ваш, вы учите и говорите о Христе, а Христа, которого признаете Богом, никогда не было. Как не было? Христос Спаситель жил и страдал на земле, основал Церковь, которая своим существованием свидетельствует о Его бытии. И вот таких допросов было множество. В лагерях, куда попадал отец Гавриил, он продолжал нести свой пасторский долг. И часто люди, которые были очень далеки от Бога, от веры, общаясь с ним, пересматривали свою жизнь. Кто-то приносил покаяние, кто-то так и не мог решиться на то, чтобы кардинально изменить свою внутреннюю жизнь. Но, умирая, такие люди звали его к себе, просили его держать их за руки, говорили, что так им легче, и отец Гавриил молился за них. После третьего ареста, когда он уже был совсем пожилым и, казалось, может не выдержать этого испытания, его поместили в совсем такое сложное место, где содержались убийцы, люди, совершившие по-настоящему тяжкие преступления, и в тюрьме там продолжали они их совершать и надеялись, что в первую же ночь убьют отца Гавриила. Но, войдя в камеру, он сказал «Мир вам», сказал, что он священник, и начал молиться, попросив разрешения у присутствующих. Сначала заключенные возмутились, но постепенно, вслушиваясь в слова его молитвы, они как-то притихли, стали о чем-то размышлять. Он поминал всех озлобленных, и, очевидно, это проникло как-то в их сердца. И вот, вместо того, чтобы быть убитым и замученным, отец Гавриил, как говорили, сделал тайный монастырь из тюрьмы, и люди, которые, казалось, были совсем далеки от духовной жизни, как-то пересматривали свою судьбу. Но, конечно, в тюрьме ему было очень тяжело всегда, потому что вокруг священнослужителей всегда были люди, которые хотели всячески испортить им жизнь, которые писали на них доносы и причиняли множество неприятностей. Кто-то это делал из желания облегчить свою судьбу, кто-то из зависти и злости, но трудно, наверное, в этом рассуждать. Я лучше прочту вам отрывок из воспоминаний отца Гавриила о празднике Святой Пасхи, проведенном в лагере. «Ночью мною тайно отслужено пасхальное богослужение. Все присутствующие причастились святых Христовых тайн. Праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха, самый большой и главный для православных. Духовные чада постарались сделать передачку с продуктами, которыми и разговились. Всем казалось, что все сделали тайно, и начальство ничего не узнает. Утром вызвал меня начальник и грозно, приказным тоном сказал: «Иди срочно мести лагерный двор». «Товарищ начальник, сегодня великий праздник Святой Пасхи. Нарушать его не буду. Мы строго накажем тебя. Я нахожусь в вашей власти, делайте со мной что хотите». Тогда начальник вызвал надзирателя, который завел меня в отдельную комнату и, обрив наголо мне голову и сбрив бороду, отпустил с насмешкой: «Вот тебе, поп, и святая Пасха». На душе была такая скорбь, но я сразу вспомнил слова, произнесенные распятым на кресте Спасителем мира: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Поблагодарил Господа, что он в такой день сподобил пострадать за его святое имя, и, запев «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав», пошел в свой барак. В лагерь к отцу Гавриилу приходило множество писем от его духовных чад, и он отвечал на них. Когда читаешь эти письма, невозможно не удивляться тому, что человек, находясь в невероятно сложных условиях, когда его отправляют валить лес, выгоняют на 40-градусный мороз, когда человек, который нездоров уже физически и не молод, вынужден выполнять очень сложную физическую работу, в это время он пишет своим духовным чадам письма о счастье, о любви. Кажется, что это пишет человек, который окружен покоем, комфортом, радостью, а в действительности он находится в невероятно сложных условиях, куда более сложных, чем те, кто отправлял ему письма с просьбой об утешении. И тем не менее отец Гавриил находил такие слова. И вот отрывки из его писем. «Нужно прежде всего выяснить, что же составляет счастье для человека, и тогда уже искать его. Если нет мира и покоя в душе, если в сердце отсутствует благодатная радость, то ни удовольствие, ни наслаждение, ни развлечение не дадут жизни, Жизнь дает только один Господь, и от Него все блага, радости, веселье. Для получения безгрешных радостей и наслаждений на земле нужно иметь мир и покой душевный, и благодатную радость сердечную, иначе говоря, иметь в душе Царство Божие. Тогда будет все веселить и радовать, тогда вся земля и весь мир будут давать наслаждение человеку. Ищите Царство Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Всю жизнь человек трудится, работает, ищет и достигает чего? Счастья. Ведь все люди ищут счастья. Чтобы достичь его, проводится вся огромная деятельность людьми на земле. В своих письмах я и говорю больше всего об этом, о достижении счастья. Я нашел его, всем сердцем возлюбил, и желаю вам всем иметь его. В чем же счастье, которого так ищут люди? Счастье человека в Боге, ибо в нем сокровище исполнения всех желаний. Он дает и мир, и покой душевный, и благодатную радость сердечную, а без этого жить на земле нельзя. Имея все это в душе, человек живет в Царстве Божьем, ибо Царствие Божие внутри вас есть, говорит Господь. Итак, Царство Божие является самым основанием счастья человеческого, поэтому в Святом Евангелии Господь и заповедовал искать его. «Ищите прежде Царство Божие, — сказал Он, — и сия вся приложится вам, то есть все необходимое для жизни временной, все земное благополучие придет к вам. Имея в душе сокровище Царства Божие, человек будет чувствовать себя среди людей так, как будто живет на другой земле и под другим небом обитает, огражденный миром и покоем. Бог создал человека для блаженства, и удел его — счастье. Так и было при создании жизни, мы были в раю сладости, но, нарушив волю Божию через грех непослушания, человек лишился блаженства, был изгнан из рая, потерял счастье. И с тех пор люди ищут счастье, и, не найдя его, умирают несчастными. Обраченный грехом, человек утратил даже само понятие о счастье и ищет его не там, где нужно искать. Ищут счастье в материальных благах, в удовольствиях, но все это не дает счастья и не дает жизни. Имеют миллионные состояния, но жить не хотят. Если нет Бога в душе, нет мира, покоя и благодатной радости сердечной, нет и не может быть счастья. Ищут, ищут его, а тем временем несчастье в виде страстей и пороков, грехов и беззаконий носят в сердце своем, и поэтому все поиски счастья остаются безрезультатными. Мир, воспетый ангелами, вместе со звуками пения, остался в земной атмосфере, как благоволение, как Божий дар в наследие всему роду человеческому. Мир Божий заключается в тишине, покое, радости, утешении, веселье, торжестве и счастье. Эти благодатные плоды мира развиты в окружающей нас атмосфере. Они проникают в сердца тех, у кого чувство духовного восприятия не закрыто суетой. Слепой не видит красоты созданий Божиих, глухой не знает сладости чарующей музыки и умилительного пения, больному желудком самая изысканная пища вместо удовольствия приносит только боль и страдания. Дары благости Божией слепому, глухому, больному не приносят удовольствия. Вследствие лишения чувств они не воспринимают этих естественных для здоровых людей даров Божиих, они по-своему вправе даже отрицать само существование их. Точно так же и человек, имеющий закрытое грехом и житейской суетой чувство духовного восприятия, не пользуется благодатными дарами мира, хотя они и окружают его. Люди же с открытым чувством духовного восприятия пользуются благодатными дарами и наслаждаются жизнью. Для них мир Божий прекрасен, им хочется жить. Среди людей они чувствуют себя как бы на другой земле и обитают под другим небом. Мученики в темнице и под пытками веселятся и радуются, потому что в сердца их проникает и услаждает их благодатный мир, воспетый ангелами. И в наши дни благочестивая семья веселится и радуется благословением Божиим, услаждающим сердце миром и небесной радостью, дарованную Рождеством Христовым. Берегитесь греха. Он лишает мира и радости. Напротив, отверзайте чувство духовного восприятия для благодатных озарений постом, молитвой, милосердием, добрыми делами и чтением псалтири. Возлюбленные о Господе чада, боголюбивые братья и сестры, хранимые Богом во славу Божию, в благополучии, радости и счастье живите много лет. Помните, И никогда не забывайте, что наше назначение — вечное блаженство, Царство Небесное, вечное счастье. Вот к чему мы должны стремиться, вот чего должны достичь в жизни. Праведный судья на страшном суде скажет праведникам: «Придите, благословение Отца Моего Небесного, и унаследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Царство Небесное, вечное счастье от сложения мира было уготовано нам, и человек по своем сотворении уже жил в нем, имел это счастье, но из-за греха потерял его. Теперь всю свою жизнь ищет он потерянное счастье и, не найдя, умирает несчастным. Выйдя из повиновения воли Божией, человек был изгнан из рая сладости в земную юдоль плача и скорбей. Видя тяжелую земную жизнь изгнанных из райского блаженства людей, полную всевозможных лишений, скорбей, болезней и всяких несчастий и злостраданий, милосердный Отец Небесный для спасения их послал на землю своего возлюбленного единородного Сына. Родившись от пречистой и пренепорочной Девы Марии, Господь Иисус Христос своими крестными страданиями искупил грехи человеческие, оправдал согрешивших, даровал людям воскресение, милость, любовь. Вися на кресте, Он распростер свои пречистые руки, чтобы всех объять и привлечь к себе, даровать всем прощение, а вместе с Ним и блаженство, покой, Царство Небесное, вернуть потерянное счастье. С креста, как ясное солнце, Он изливает на всех свет, любовь, милость, всепрощение и утешение. Нежно, с любовью Он взывает ко всем и каждому: «Чадо мое возлюбленное, вонми голосу моего призыва, зову тебя устами, простираю к тебе руки, хочу обнять, привлечь тебя к себе, тебя, утомленного страстями, измученного пороками, истрадавшегося скорбями, болезнями, бедствиями и искушениями. Зову тебя с любовью, зову тебя не на страдание, не на мучение и огорчение, а на брачную вечерю, на мир и веселье. Хочу даровать тебе, утомленному и измученному, мир, покой, утешение, радость, Царство Небесное. Хочу вернуть тебе счастье, которое потерял ты через грех. Возлюбленное чадо, почему ты не приходишь ко мне? Зачем ты пристал опять к врагу моему? Вспомни, ради тебя я с неба сошел и от девы родился. Ради тебя младенцем был, с людьми на земле жил. Ради тебя терпел злословие, предательство, поношение, заушение, оплевание и бичевание понес. Ради тебя крестные страдания претерпел и поносную смертью на кресте, как злодей, умер. С неба сошел, чтобы тебя на небо вознести. Обнищал, чтобы тебя обогатить. Немощным младенцем был, чтобы тебя прославить. С людьми на земле жил, чтобы тебя на небе с ангелами поселить. Скитался на земле, не имея где главу преклонить, чтобы тебе даровать светлые чертоги Царства Небесного и рай сладости. Поношение, заушение, злословие и оплевание на земле терпел, чтобы даровать тебе вечное счастье, бесконечное веселье и нескончаемую радость. Вспомни, мое чадо, ты согрешил, а я грех твой на себя взял, ты осужден, а я казнь принял. Ты смертный приговор получил, а я за тебя на кресте, как злодей, поносную смертью умер. Кого же любовь моя привлекла ко мне? А я не мог видеть, как ты живешь, страдая, пришел к тебе с любовью, чтобы подать руку помощи, ободрить, вдохновить, подкрепить и спасти тебя. Зову тебя, обратись и приди ко мне. И почему ты не приходишь? Приступить ли не смеешь? К кому более удобен доступ, как не ко мне? На всяком месте услышу тебя, только воззови. Просить ли опасаешься? Ни одному с верою просящему я не отказал. Смущает ли тебя множество твоих грехов? У меня милосердия больше. Врагов ли и завистников боишься? Не бойся, я щит и ограда твоя. Приди ко мне. Я тебя жду с любовью. Благодать и милость моя всегда готовы для тебя, и все, что ты ищешь, можешь получить. Премудрости ли ищешь? Я премудрость Божия. Добра ли желаешь? Аз есмь свет миру. Жизни ли хочешь? Аз есмь источник живота. Прощение ли грехов желаешь получить? Я за грешников умер. Друга ли хочешь иметь? Я друг неизменный и наставник верный. Вождя ли с небеси желаешь получить? аз есмь путь и истина и живот. Мир ли ищешь? Я мир Божий. Покой ли хочешь? У меня найдешь покой душе твоей. Приди ко мне. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, говорит Господь. Призываю на вас благословение Божие, свидетельствую свое сердечное уважение и с любовью желаю вам доброго здоровья, благополучия, успеха, радости и счастья и милости от Господа. Будьте здоровы, да хранит вас Господь. Архимандрит Гавриил. Батюшка оставил после себя множество неизданных рукописей, которые сейчас постепенно издаются и находят своего читателя. Он описывает множество случаев, которые происходили с ним во время служения, вспоминает о тех людях, с которыми соединил его Господь, которые прошли через его судьбу. Вот как описывает отец Гавриил один поучительный случай о покаянии в своей книге «Загробная жизнь». В недавнее время произошла поучительная история с человеком, который всегда призывал меня на помощь. Будучи военным, в зрелом возрасте он совершил тяжкий, отвратительный смертный грех. В дальнейшем, от ложного стыда и позора, в жизни своей он в этом грехе не исповедовался. Так прошла и остальная часть его жизни. В старости он жил в кругу своей семьи между внучатами. Настал конец его жизни, он заболел, изнемог, пищу не принимал. Он сам и семейные видели приближение конца. Смерти ожидали каждый час. Настойчиво советовали ему пригласить священника для напутствия, но он не соглашался, говоря, что он поправится, встанет с постели, сам пойдет в церковь, поисповедуется и причастится святых Христовых тайн. Ввиду того, что он уже много раз в жизни исповедовался и причащался, но в смертном грехе не раскаивался, дух злобы в настоящей болезни поразил его смертельным ударом. Без памяти, с открытым ртом и открытыми глазами, лежал он на постели. Все видели, что для него настала смертная минута, и ожидали исхода души. Помочь ему никто ни в чем не мог. В эту критическую минуту дочери пригласили священника, но что мог сделать священник, когда человек был почти трупом? Дух лукавый торжествовал. Он видел кончину без покаяния и радовался в полной уверенности, что душа его будет добычей ада. Перед этим человеком я в некоторой степени считал себя должником. В жизни своей, в молитве, утром и вечером он всегда призывал меня к себе в молитвенную помощь. Я ему помогал в жизни, чтобы не быть перед ним в долгу, однако настоящая минута для него была исключительной важности, и я поспешил на помощь к нему. И теперь ни врач, ни родные никакой услуги оказать ему не могли. В сознании своего бессилия они отошли в сторону. Я, стоя около него, тоже был в нерешительности и большом затруднении. С открытым ртом и глазами больной лежал на постели. Он был уже полумертвый, и я причастить его не решался. Все это видели и сознавали, что в таком состоянии причащать его нельзя, но одна из дочерей со слезами просила, несмотря ни на что, причастить его. «Как быть?» — думал я. На минуту я погрузился в сердечную молитву и просил Господа вразумить меня в настоящем тяжелом случае, и получил от него внушение «Причасти с ним милость Господня». К радости всех родных я причастил его животворящей кровью Господнею. Внезапно, после причащения, с больным произошла благая перемена. Не приходя в сознание, он сомкнул уста, закрыл глаза и, принявший обычный вид, погрузился в глубокий сон. Тихо, мирно, безмятежно проспал он всю ночь. Наутро он проснулся бодрым, можно сказать, и здоровым, только от одного неедения чувствовал физическую слабость. Еще 3 дня лежал в постели, а на 4-й день встал вполне здоровым, и я ему непрестанно внушал мысль о покаянии в смертном грехе. Из рассказов семейных он узнал о причащении его в бессознательном состоянии, что священник читал над ним исповедание грехов его с молитвой вернуть его к жизни, чтобы он сам своими устами исповедовал бы все свои грехи. Приходил он после этого в церковь, поблагодарил меня и обещался через несколько дней прийти на исповедь. Больше в церкви ему не пришлось быть. Именно через несколько дней после того он снова захворал. На этот раз он не стал медлить. Как почувствовал себя плохо, то сразу пригласил священника, пособоровался, чистосердечно во всем поисповедовался, раскаялся и в смертном грехе с плачем и со слезами. Выбросил его, как непомерную тяжесть, которая несколько десятков лет тяготила и мучила его. С благоговением и с любовью причастился святых Христовых тайн. Примирившись с Богом, с ближними и с самим собою, на 3-й день мирно отошел ко Господу. В жизни своей он с любовью в молитве призывал меня на помощь, и поэтому в нужную минуту я всегда был около него, и в критическую минуту перед смертью я не оставил его, выполнил свой долг, привел его к покаянию. Прославление отца Гавриила произошло в 2000 году. Одна из его почитательниц оставила свои воспоминания об этом дне. Она не смогла приехать в Москву, но не могла заниматься чем-то посторонним в этот день, и поэтому решила отправиться на могилу к отцу Гавриилу, и вот о чем вспоминает она. «Был чудный день плавного перехода от лета к осени. Солнышко сияло, ветра не было. Мы стояли у могилы и молились. И вот началось. Появились золотые пятна, похожие на кленовые листья. Они были везде — на могиле, на кресте, на деревьях, на нашей одежде, руках и лицах. Я дотронулась до Веры Федоровны, золото осталось на моих пальцах. Она сказала, что и у меня на лице то же самое. Трудно передать словами, что мы чувствовали в эти минуты. Необыкновенный восторг в душе, благодарность Богу, что Он подарил нам это чудо, благоговение перед Ним милостивым, что нас, недостойных, Он сподобил видеть. Слезы лились. Как подкошенные мы упали на колени, обнимая крест на могиле батюшки. Молитвенные слова рвались из самого сердца. «Господи, слава Тебе! Господи, благодарим Тебя! Ты прославил нашего батюшку! Слава Тебе, Господи!» Я сейчас не могу сказать, как долго это продолжалось. Но когда мы встали, золотые листья поплыли впереди нас по дорожке, как бы приглашая к выходу с кладбища, как будто впереди нас шел кто-то невидимый, и золото было следами его присутствия рядом. Кладбище оставалось позади, показалась городская площадь. Листья таяли, их становилось все меньше, с нами попрощались. Мы были так взволнованы, пытались об этом рассказывать, кажется, нам не очень верили. Но вот прошло уже 10 лет после собора, прославившего отца Гавриила, а картина этого чуда Божьего в моей памяти совсем живая. Ну и закончить нашу беседу хотелось бы молитвой из акафиста святому преподобно-исповеднику Гавриилу. «О, добрый пастырю и добрый воине Христов, скорый помощничий, теплый заступничий, богоблаженный и угодничий Божий и православие твердый исповедничий Гавриили! Имея вере и дерзновение пред престолом Всевышнего, не остави нас молитвами Твоими, с любовью и верою к Тебе притекающих. Ты бы от лет ранних юности Твоя огни любви божественное в сердце Твоем ко Господу возжегла иси, жизнь свою всецело Богу посвятивой, наипаче нищету духовную стяжавой, яко раб благий, дела богоугодные кротко и смиренно творила иси, тем же и надерите Господь дары Духа Святаго, ими же и поныне точишь и чудеса многое. Молим Тебя, Отче Гавриили, призри на люди здесь стоящие, и благодатью Тебе свыше данную уврачуй души наши грехом изъязвленные, исцели телеса наши многоболезненные, старость поддержи, вдовицы заступи, сирых и обездоленных окорми, супружество верно сохрани, нас же вразуми, научи и воспитай чада наше в вере православной, дабы не уклонятися нам от правой стези, но хранящее апостольское предание, твердо Христа Бога исповедуйте. Есть святче Божий, умягчи сердца наши житейскими попечениями окамененные, и помози нам милосердным быти, воеже долга христианского не забывающе, единому от меньших братьев Господа нашего Иисуса Христа милостиво послужите, дабы егда явитесь Господи ви нашему во славе Отца Своего со ангелы святыми, в радости услышите глас Его. Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
Вы слушали рассказ о преподобно-исповеднике Гаврииле Меликесском. Из архивов радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, по вашим многочисленным просьбам мы повторяем авторский цикл Саввы Васильевича Ямщикова «Созидающие». Сегодня в его рамках прозвучит беседа преснопамятного Саввы Васильевича с генерал-полковником Леонидом Григорьевичем Ивашовым.
Дорогие радиослушатели, Наша сегодняшняя встреча с генерал-полковником Леонидом Григорьевичем Ивашовым, ведь распад наш, вот этот перестроечно-либеральный, одной из самых страшных составных частей – это наезд на армию, причем гнусный. Я каждый день победы, вот последние уже несколько лет, на несколько дней уезжаю в Суздаль. Меня спрашивают, ну там вроде ни войны, ничего. Я говорю, там родина Суворова. И мы объезжаем с краеведом Беловым, он знает каждую тропинку. Киста ж знаменитая, где стоит, как нам рассказали местные крестьяне. Вот приезжали, юбилей отмечали, суворовский, генералы стреляли. Они бы церковь восстановили, а церковь потрясающая совершенно, под его руководством строилась. Там каждый уголок связан. Он же ведь сказал, со своими суздальцами я завоюю мир. Так оно и случилось. Я знал о Леониде Григорьевиче Ивашове, но когда был совершен вот этот бросок в Прищину нашей десанта танкового, я себя, вы знаете, больной, но я себя чувствовал, как в 45-м году. Я радовался. И вот тогда я увидел впервые Леонида Григорьевича, понял, что он не просто военный, человек высокого культуры, высокого знания не только военного дела, но и многих проблем, в частности, геополитических. И уже после этого вот для меня имя Леонида Григорьевича стало среди близких. Я очень рад, что мы общаемся с Леонидом Григорьевичем. Я внимательно читаю все его статьи. То, что он взвалил на себя сейчас вообще, вот, объединение русских сил, потому что там много своих сложностей, и это тоже воинская отвага. Леонид Григорьевич, что вы считаете самым важным в этой прожитой вами долгой военной жизни?
Спасибо, Савва Васильевич, за добрые слова, за возвращение к святому нашей истории. Я отвечаю на ваш вопрос. Я отвечаю, а вот вы были там у власти, а вот вы что-то могли для себя сделать там, ну, лично для себя, особенно в материальном плане. Я отвечаю, что если бы я что-то подобное сделал, я перестал быть бы Ивашовым. И вот то, что я сохранил, все основные духовные, прежде всего, черты, духовный стержень моих предков, наверное, вот это вот главное, что не позволило вот эта смутная, грязная ситуация, ну, от какого-то светлого идеала меня отодвинуть. Ведь мой прапрадед был честнейшим русским офицером. Это главный инженер Кутузовской армии, генерал-майор Ивашов. Ну и мне было с кого, так сказать, брать примеры. Когда я сегодня в Питер приезжаю, в Санкт-Петербург, инженерный институт, там библиотечка, о нем он потом после 725 года возглавил этот инженерный университет. Так что вот то, что я несу вот это имя, несу офицерскую честь по своей жизни. Наверное, это главное для меня. Павел Васильевич, вы упомянули Суворова, его переход через Альпы. А вот напротив портрет еще одного великого нашего духовника, духовника Военно-Державного Союза, владыки Петерима. И на 200-летие перехода Суворова через Альпы мы с ним были там. Ну, я в составе военной делегации, он от Русской Православной Церкви, и я не удержусь, не процитирую, что я записал в книгу отзывов, вот на этом юбилее перехода. «Насен Готард издалека принес венец он ратной славы и дерзость русского штыка, и дух мятежно величавый, и слава эта 200 лет не увидает и не чахнет, Суворова на скалах след, в швейцарских Альпах Русью пахнет. Сей подвиг небом освящен, не знает мир других примеров. Швейцария, земной поклон тебе от русских офицеров». Потому что действительно вся Швейцария отмечала эту дату, сувениры все Суворов. Швейцарцы оплатили проведение большой научной конференции, посвященной Суворову. Пригласили наши вот детские музыкальные коллективы, наши суворовцы музыкальные туда приехали. А в России прошло две скромных конференции, научных конференций, посвященных этому подвигу. На одной из них мне довелось быть, человек 300, скучновато все это. А Швейцария праздновала всей страной. И они до сих пор с именем Суворова связывают свою и сегодняшнюю независимость. Вот как чтят. Я в декабре 1976 года был назначен из войск Таманской дивизии, с полка назначен в аппарат министра обороны Дмитрия Федоровича Устинова. И вы знаете, когда я зашел к нему в кабинет, вот я увидел справа лежит такой карманный сборничек, написано «Александр Васильевич Суворов». Конечно, это наука побеждать. И его изучают в любом военном колледже, в том числе на Западе. Человек и высокой духовной культуры, это человек глубоко верующий, но его, например, вот я даже на заседании Главного Совета Союза Русского Народа иногда возражаю тем, кто говорит, вот нам нужно день и ночь молиться, чтобы Господь нам даровал православного государя-императора. Но я возражаю, что Господь и так нам дал все, что лучше есть на земле, и в смысле природы, и пространственного положения, и даже в голову что-то вложил, а мы еще, значит, вот дай теперь, чтобы мы лежали на печи, а государь был. И я привожу фразу Александра Васильевича Суворова, который, обращаясь к солдатам, говорил, «Вы деритесь каждый око лев, а Господь нам дарует общую победу». То есть сначала нам нужно драться, и тогда вот общая победа придет. Это я свято чту. Так что все, что я делал по службе, я просто служил своему Отечеству. Я избрал этот путь, и я его продолжаю даже вне сегодня структур чисто военных. Я служу России, служу своему святому Отечеству.
Леонид Григорьевич, я знаю, что сейчас, кроме того, что вы пытаетесь объединить различные патриотические силы вот, в Союзе Русского Народа.
В военно-державном союзе,
да, России. В военно-державном, но я знаю вас как одного из, я бы сказал, основных представителей геополитической науки.
Понимаете, Сава Васильевич, когда я стал серьезно заниматься международными делами, я почувствовал недостаток знаний. Я видел, что договариваются главы государств о чем-то, а какие-то силы не позволяют реализовать эти договоренности. И я стал приглашать специалистов вот, разбираться, как выстраивать, например, нам отношения и вообще, какое пространство нам оформлять вот, на территории СНГ, например. И вот это все вот, обвалилось на всех новоиспеченных глав государств, вновь назначенных министров обороны этих государств. Пришлось идти по пути поиска, что такое СНГ, что такое военное пространство Содружества независимых государств, а я был избран тогда министром обороны, секретарем Совета министров обороны стран СНГ. И вот мы стали искать. И я тогда почувствовал, что мы чего-то недопонимаем, на какие-то сложнейшие вопросы ответить не можем. И я тогда обратился именно к геополитике. Хотя я был кандидат уже наук к тому времени, но совершенно по-другому. Кандидат исторических, по другому профилю. И я стал изучать Гумилева, стал изучать, конечно, и наших славянофилов, в том числе тех, вот, которых вы называли здесь, того же Федора Ивановича Тютчева. Вы знаете, вот я первое почувствовал, скорее у Тютчева, что у нас вот эта геополитическая миссия, историческая миссия совсем другая. Ну, вспомните его, когда канцлер Бисмарк заявил, что объединять народы можно лишь железом лишь да кровью. А перед нами стоял этот вопрос, как вот эти расколовшиеся народы одного, большого народа, одного государства лепить, соединять. И вдруг я нахожу ответ Бисмарку Федора Ивановича Тютчева. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь да кровью. А мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что сильнее. Знаете, какой глубокий смысл. Вот и стал серьезно изучать геополитическую науку. В основном, конечно, это геополитические направления немецкой школы, англосаксонской школы. Ну и, конечно, я видел и вот по сей день постигаю принципиальнейшие различия геополитики. В 1998 году мы стали с Александром Игнатьевичем Полиевым, это доктор военных наук, первый президент Академии, это родоначальник радиоэлектронной борьбы в советской армии. Вот стали собирать те силы, которые могли бы составить некое геополитическое сообщество России. И откровенно скажу, что мы учились. Но вот буквально на днях вместе с Московским государственным лингвистическим университетом, благодаря вот мощному интересу и поддержке ректора университета Ирины Ивановны Халеевой, вот провели первый семинар, увидели, что геополитические силы в России мощны, но несколько разрознены. Вы правильно говорили, вот, что обязательно к каким-то великим именам кто-то примажется, кого-то приплетут, ну, также и в геополитике. Но вот сегодня и мои студенты, я преподаю МГИМО геополитику, преподаю вот в этом Московском государственном лингвистическом университете. Вот мои студенты гораздо лучше понимают мир, глубже понимают его. Вот все процессы, которые происходят здесь, именно благодаря геополитике. Ну, а я сам каждый день тоже учусь и у студентов, учусь и на новых учебниках, и новых книгах. Ну, и для меня, например, твердое убеждение, что мы с Западом не родня. Каждая цивилизация имеет свою матрицу, имеет свой код, имеет геополитическую идею, имеет шкалу ценностей, духовно-нравственных прежде всего. И вот когда сопоставляем мировые цивилизации, мы видим, что для нас даже мусульмане гораздо ближе, чем та же Европа и особенно Америка. А вот Запад нам антипод. Кодом нашей цивилизации русской, даже русско-евразийской, если так вот ее назвать, является совесть. Кодом западной цивилизации выгода. И когда в начале 90-х годов избрали в качестве геополитической идеи, это Ельцин, избрали встраивание в западное сообщество, это было, ну, мы называем геополитическим безумием. Встроиться в чужеродную цивилизацию. Нам нужно было разменять совесть на выгоду, уничтожить вот свою совесть, совестливость, общинный, соборный наш жизненный выбор, разменять на крайний индивидуализм. И мы видим, что многое-многое вот из этого западничества насаждается в России. Приоритеты духа, нравственного, святого мы размениваем на материально-потребительский, а это несовместимо. Ну и, конечно, устремление Запада к мировому господству, они еще между собой там дерутся, кто из них главней, чей олигархат, американский или европейский, дерутся за мировое господство между собой, но, тем не менее, они этот однополярный мир навязывают. И вот то, что сегодня во власти в российской, мы же видим, что это абсолютно не элита русская, тем более не русская элита. В этом олигархате глобальном существует не элитная система, а клановая. Клановая. И вот мы сегодня наблюдаем вот господство, временное, безусловно, оно, господство вот этих кланов. У них совершенно другой подход к своей стране. У них нет отечества. Они, знаете, как шелковичные черви. Вот. Объели одно дерево, перебираются на другое и так далее. Вот мир движется, к сожалению, в этом направлении. И с Россией именно так поступают. Почему не развивают наши сегодня, ну, даже те же углеводородные отрасли наши? Ни одного завода перерабатывающего не построили, ни одной новой технологии не освоили. Вот. Все это, естественно, временное. Никакого однополярного мира быть не может. Что такое мир? Это, прежде всего, люди. А человек – это духовно-физическое существо. И основное, что в нем заложено, это вот это высокое, духовное, эмоциональное. А физическое – это для того, чтобы быть связанным, выживать, что ли, в этих условиях, быть в гармонии с растительным, животным миром. И развернуть в обратную сторону, что человек – это нечто потребительское, тогда он просто не нужен на этой земле. Достаточно различного вида животных, кстати, более умных, чем современный потребительский человек. Более умных, вы понимаете, на каком там уровне, на уровне инстинкта или какой-то степени сознания. Но посмотрите, ни одно стадо львов не убьет стадо антилоп ради там развлечений, ради забавы какой-то. Нет. А посмотрите, как человек поступает. Вырубает леса, выкачивает все эти недра, не зная даже геологической структуры земли. А ведь неживой мир, он не менее гармоничен, взаимосвязан, чем тот же растительный мир и так далее. Поэтому, ну, с человечеством что-то произойдет. Или через катаклизмы мы придем к пониманию духовности своей, или, может, дай Бог, эволюционным путем. Но вот здесь России нужно выбирать свой путь. С кем быть? С Западом нам не по пути. Еще нужно Николая Яковлевича Данилевского, великого нашего геополитика. Вот нужно читать и читать. И особенно его книгу «Россия и Европа», где он писал. Европа враждебна России. И доказывал, почему. Вот в чем отличие еще наше от Запада, в который мы так стремимся. Мне кажется, очень четко и глубоко сказал об этом немецкий философ Вальтер Шуберт в 1938 году в своей книге «Душа Востока». Англичанин смотрит на окружающий мир, как на собственное предприятие. Француз, как на салон. Немец, как на казарму. Русский смотрит на окружающий мир, как на храм. И вот, мне кажется, мы потихоньку, медленно, но все же возвращаемся к своим вот этим духовным истокам. И меня радует молодежь, есть поколение победителей, и вот те, кто выстоял, особенно в Великой Отечественной войне. Вот, к сожалению, нам довелось жить, служить в эпоху, когда все то, что было завоевано, построено, открыто, написано, оно сегодня нами, я бы не сказал, не проиграно, но в какой-то мере временно оставлено противнику. И поэтому Познеры, Швыдки, Ерофеевы сегодня чувствуют себя победителем. Ну и я вот прочитал ответ господина Лошака.
На письмо 11, которое мы отправили.
Да, по поводу нашей культуры, нашей истории и свистопляски, которые Швыдки там и все прочие творят. Но мы видим и другие процессы. Значит, мы приближаемся к истине. Уже есть островки вот правды. Уже в России меняется сознание людей. И прежде всего молодежь наша. Сегодня около 60% опрошенных выступает за то, что Россия является многонациональным государством, но русский народ является и государствообразующим, и вот это наша добавка, что русский народ является ответственным за свою судьбу и судьбу всех коренных народов России. Мы начинали, когда было только 34%. Но нужна настойчивая повседневная работа. А это и есть внутренняя геополитика страны, когда вот народ должен стать народом. Национализм, который сегодня под 282-ю статью подходит, я много классиков прочитал, энциклопедий, это вот тот основной фактор, который собирает племена в нацию. Поэтому национализм, национальное самосознание сегодня должно пробуждаться, и мне кажется, этот процесс медленно, но тем не менее идет.
К огромному нашему счастью, вы правы в этом утверждении. Это еще, конечно, рассматривать приходится иногда через увеличительное стекло, чтобы не пропустить, потому что все-таки вот эта завеса средств массовой информации, недаром же этот Лошак ответил нам на наше письмо, что когда мы попросили убрать вот передачу «Культурной революции», «Апокриф», тем временем он сказал: «Не дождетесь». А причем он выбрал троих из нашего письма: Распутина, Белова и Крупина, и пишет там, что великий в прошлом писатель Белов. Мы ему ответили: в прошлом великих писателей не бывает, как не бывает в прошлом великих полководцев и великих спортсменов. Почему я уверен, что вот это начавшееся возрождение самосознания национального перспективно, и Бог нам будет помогать, естественно, и Он нам помогает. Они имеют все, телевизоры с утра до вечера. Они слабые. Потому что они рвались, они говорили, что им нужна демократия. Нет, им нужны были ордена, они осуждали вот Брежнев там, но это мы понимали, что это уже, как говорится, придурь старого человека, да еще помогали вокруг, так сказать, навешивать эти цацки. А они-то вот демократы, но они нахапали столько. А самое потрясающее, что они беспринципные. Не знаю, может быть, я плохой политик. Как может Путин будучи президентом, когда вручать, скажем, ордена за заслуги перед Отечеством, государственные премии тем людям, которые только что ушли из Пушкинского музея, получив премии от Березовского. Это что, я не считаю это политикой. Я считаю это слабостью этих людей, которые находятся у власти. Вот как вы смотрите, долго ли будет продолжаться игнорирование вот этого нашего потенциала и ядерного, ученых я имею в виду, и военно-промышленного?
Слава Васильевич, пока не изменится природа нынешней власти, мы будем жить во лжи, в обмане в отношении нашей безопасности, в отношении наших состояния вооруженных сил и так далее. В чем сущность, я говорил, клановая природа этой власти? Вот я задаю вопрос. Ну, не будем, наверное, мы здесь дискутировать, кто все же реально формирует власть. Конечно, олигархат наш. Олигархат. Они просто сыграли в договоренность с Путиным, наверное, и с Медведевым также, что мы не лезем в политику. Вот. На всякий случай сдали Ходорковского, который лез в политику. Но мы будем осуществлять как бы вот фарисейскую тактику, что мы за спиной вашей не лезем, не критикуем там ваши действия и так далее. Но вы выполняете наши установки. Вот примерно так. Поэтому посмотрите, тот же Путин, ну, казалось бы, где-то вот прорывы совершает, вот как его там после Мюнхенской речи, поездка по Ближнему Востоку, поездка в Юго-Восточную Азию, участие в организации исламской конференции. Вот, казалось бы, прорывные такие вещи, это сильные геополитические шаги, мы так оценим. Но чем они завершаются? Завершаются продвижением на рынок наших крупных компаний. То есть они, по сути дела, президент и правительство, это представители крупного бизнеса, обеспечивающие с помощью государственных рычагов их интересы. Это власть крупного бизнеса. Да, иногда они бросают подачки, вот как только что-то сжимается, они чувствуют угрозу себе, да, там перед праздником, где-то ветеранам что-то плеснут, там 150 рублей, внимание проявят и так далее. Но у меня вопрос, если вот мы понимаем природу нынешней власти, если мы прекрасно понимаем, что они связаны с вот этим мировым олигархатом, причем на подчиненных ролях, вот, какую армию будут они бояться больше, натовскую или нашу? Вот вопрос. Конечно, нашу армию они боятся больше. И поэтому вот здесь как бы формула нынешней власти, она кроется в этом в треугольнике. Думаю одно, говорю другое, делаю совершенно третье. Вот 10 февраля 2007 года, ну, можно сказать, блестящая речь Путина в Мюнхене, где расстановку сил показал, угрозы и так далее, и в отношении НАТО сказал, казалось бы, правильно. Но сделав, придя к такому выводу, нужно принимать конкретные меры для укрепления обороноспособности. Что он сделал? Взял мага мебельного, поставил министром обороны. И все. И там вроде вот он говорит правильно, но этот уничтожает не только организационную структуру вооруженных сил, но уничтожает традицию, насаждает вот эти коммерческие некий интерес в армии. Вот сегодня мы с вами говорим здесь, а сегодня выставлен большой десантный корабль на аукцион. Все лучшие здания, которые Сталин отдавал военным, вот в Москве, Санкт-Петербурге, они реализуются, причем спешат эти ребята почему-то, спешат. Уже на Кирова, на Мясницкой, 37, вот этот великолепный особняк. Там была приемная министра обороны, и Сталин отдал Минобороны именно под эти цели. Во время войны там кабинет его был, Шапошникова кабинет рядом как бы. Вот. Это замечательный исторический особняк. И вот именно люди, там происходила как бы смычка вот населения, ветеранов с министерством обороны. В первые же месяцы своего пребывания министр обороны, посетив, вот, посмотрев, выгнал людей, которые там работали. Все от вашей работы вроде там ничего не зависит. Вот, выгнал и тут же на продажу. Як застрелился генерал-полковник Власов. На шестой день команда во главе с женой министра обороны уже облюбовывает этот особняк. Академия Петра Великого – это академия номер один у нас, может быть, после Академии Генштаба. Вот здесь, на набережной у Кремля. Приехал посмотреть, ну, как всегда, он приезжает вроде как бы даже начальник. Люди стараются доложить историю, заслуги Академии, потенциал Академии. Он на все это смотрит. Как вы думаете, сколько это здание стоит? И все. И все это выставляется на продажу. Поэтому плевать им на оборону, плевать им на состояние армии. Ведь они показали, по сути дела, парад. Техники, которой в вооруженных силах там, кроме Тополя, нет. Ее нет. Или есть там в одиночных образцах. Так что вот нужно понимать сущность этой власти. Говорят, нужно менять там каким-то радикальным способом. Ну, вообще-то даже нынешняя третья статья Конституции, вот, как бы... заявляет, дает нам право считаться властью, потому что единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Так там написано. Вот. И поэтому надо ощущать себя этой властью. А вот эту всю челядь, думскую челядь, правительственную челядь, и заставлять делать то, что знают профессионалы. Ну вот и мне близка оборона. Я смотрю на окружение Медведева, вот он сформировал. С кем может военный человек или человек, вообще занимающийся проблемами обороны и безопасности, тот же конструктор, ученый в этой области, может разговаривать вот в окружении Медведева? Укажите мне, с кем можно разговаривать в правительстве Путина? То же самое. Вот единственное, аграрии могут говорить с Зубковым, а больше... не прочитывается. И когда мне еще там журналисты порой, вот мы представляем концепции стратегические там наши, какие-то программы по геополитике, говорит, а, Леонид Григорьевич, а почему вот не прислушиваются там в Кремле к вашим этим программам? Я задаю вопрос, а вы назовите хоть одну геополитическую извилину или стратегическую извилину за кремлевской стеной. Вот назовите, и я поеду, позвоню, поеду, буду разговаривать. Молчок в ответ.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Спасибо вам большое.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» в рамках авторского цикла Саввы Васильевича Ямщикова. Прозвучала его беседа с генерал-полковником Леонидом Григорьевичем Ивашовым.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.